Енина Напёрсток. Его луна или планета мечты. Глава первая.
«Так, значит, ты не настоящий эльф», — в который раз задал один и тот же вопрос Стив, несколько переиначив его. Марая Каванеску, капитан космического корабля и его же владелец, с трудом себя сдерживая, скрежетнул зубами. «Надо уж было нанять такого тугодума. Нет, конечно, механик он охрененный, но его тупость в любой скользкой ситуации может запросто подставить под удар всю команду. ДНК у меня человеческая, как и у всех эльфов на Валенуре», — подавив ярость, в очередной раз принялся объяснять Марайк. «Эльфы — это правящий класс на планете, и усомниться в нашей настоящести — это как минимум огрести себе огромных проблем. Лучше как сядем, не открывай рта без крайней необходимости. Сорвешь план, придушу своими руками». Для пущей весомости своих слов Эванеску размял кисть. Эльф был крупного телосложения и не брезговал спортивными тренировками. Стив Брок при этом возвышался над ним почти на голову, но своего нанимателя откровенно побаивался. Было что-то такое доминирующее в Марайке, отчего хотелось скрыться в машинном отделении и не высовываться. А еще эти заостренные эльфийские уши. «Оплата после высадки такая же, как в космосе», — уточнил второй член команды, пилот Кацу Ито, беспрестанно чавкая жвачкой. «Вот его Марайку вообще рекомендовали не нанимать. Даже среди пиратов японец слыл аморальным типом. Но Иванеску нужен был путевый пилот и одновременно боец, не задающий вопросов. Пока Кацу получает обещанные суммы, он будет подчиняться». Это Марайк понял быстро, но поворачиваться к пилоту спиной он и не собирался. «Я же говорил, да!» — выплюнул Марайк. Складывалось впечатление, что именно сегодня, когда они наконец добрались до места, команда решила испытать его нервную систему на прочность. Планета, к которой они подлетали, стала четко видна на экранах. Валенор с воздуха был похож на плюшевый шар, состоящий из множества оттенков зеленого, с редкими вкраплениями желтизны, синевы и снеговыми шапками на полюсах. «Когда ты вернешь свои земли и наследство, нам искать нового нанимателя?»
Невозмутимо продолжил любопытствовать пилот, выводя корабль на орбиту.
«Как хотите, можете остаться. Проверенные люди никогда не помешают», — правдоподобно соврал Иванеску. Хотя команда все равно не знала его тайну, если все пройдет как задумано, Марайк окружит себя по-настоящему преданными людьми, а не этим сбродом. Лежащая по ту сторону экрана новая родина манила к себе и обещала райские кущи. Не беда, что настоящий Иванеску погиб уже несколько лет назад. У Алекса Шустера был его паспорт, а современная пластическая хирургия творит чудеса. Тело Марайка было воссоздано с максимальной идентичностью вплоть до родинок, которые были видны на голоснимке. Думается, даже родители Иванеску, будь они живы, не смогли бы разглядеть подмены. От Шустера остался только шрам на ноге от ранения бластером. Что ж, его он сведет, но только после того, как отомстит Джареду Леграссу.
«Транспортное судно, говорит Валенор, назовите себя и цель визита. Предупреждаем, что оборонительный щит планеты поднят. Крайне не рекомендуем пытаться осуществить несанкционированную посадку».
Громко раздалось из всех корабельных динамиков. Шустер этого ждал, он наклонился к микрофону и ответил.
«Я, Марайк Иванеску, светлейший князь Ясеневого леса, прибыл на родину». Голос Шустера при этом звучал так величественно, что оба члена его экипажа развернулись широко открытыми глазами. Ито от неожиданности перестал жевать, а Стив пошел красными пятнами, натужно пытаясь переварить новость.
«Данные приняты. Ожидайте решения».
И связь оборвалась так же резко, как и появилась.
«Ты не говорил, что князь?» — первым вышел из ступора пилот, снова начиная жевать.
«Я сказал, что мне причитаются земли и наследство», — огрызнулся Шустер.
«Кажется, это достаточные сведения?»
Японец промолчал, но по его лицу было видно, что он уже просчитывает, какую выгоду можно извлечь из только что полученной информации.
Селена первый раз участвовала в планетарной экспедиции и пока еще не могла разобраться, что к чему. Поэтому она бесцельно шаталась по посадочной площадке, разглядывала суетящихся вокруг людей. Лайнер экспедиции представлял собой огромный летающий научный городок на атомном реакторе. В этом был несомненный плюс. Корабли на таких двигателях не нуждались в регулярных дозаправках и могли позволить себе потреблять огромное количество энергии, тем более если не отправлялись в необследованный космос. Был явный минус. Лайнер очень неповоротлив и снабжен только силовым щитом. Обычно на дальние расстояния полагалось сопровождение вооруженным кораблем охраны. Но поскольку планета PA-99N2B находилась всего в 4 днях лета от Эрреры и пираты в этот пустынный сектор не захаживали, на защите экспедиции, видимо, решили сэкономить, отправив лайнер в одиночку. Как и большинство административных судов, корабль не имел личного имени, только номерной знак. Однако, опять же, как и в большинстве случаев, экипаж судна счел это дурной приметой, поэтому окрестил корабль сам. Вне документов лайнер называли не иначе, как «Казетта». Вроде бы так звали первого капитана.
«Девушка, девушка, кто вы у нас?»
Подскочила к Селене богатырского телосложения девица с планшеткой в руках.
«Я, если вы вдруг не в курсе, заместитель начальника экспедиции по организационным вопросам, Моника Санчес».
«Селена Громова, секретарь Джареда Леграсса, посла этой планеты».
Моника, не скрывая скепсиса, окатила Селену любопытным взглядом сначала сверху вниз, потом снизу вверх. Секунду подумала и с оптимизмом добавила. «В любом случае, пока ваш шеф во втором куполе, вы, как член экспедиции, должны оказывать посильную помощь. Вот держите планшетку и идите...» Моника задумчиво обозрела кишащий вокруг человеческий муравейник. «Вон к биологам, что ли? Их выделили на одного меньше, чем Пал Палыч запрашивал. Помогите с распаковкой аппаратуры и фиксируйте в планшет все, что выгружается по номенклатуре и количеству».
Селена взяла планшетку даже с радостью и стала пробираться туда, куда махнула рукой Санчес. Очень хотелось отвлечься от тревожных мыслей. Казетта села сразу около третьего купола. Во-первых, потому что о нем было меньше всего свежих данных. Во-вторых, оказывается, в архивных документах 50-летней давности именно он проходил как столица колонии Иранополис. Поэтому первое, что сделал Селенин шеф и по совместительству жених Джаред Леграсс, как только его личная яхта «Виктория» и лайнер коснулись планеты, высадил секретаря и, взяв спасательную группу, ринулся к куполу номер 2. На аэрокаре предстояло лететь дней 5, поэтому парень разумно решил, что проще и намного быстрее перелететь на своей яхте. Во втором куполе оставались последние выжившие на PA-99N2B поселенцы — Мойра с Талимом. Когда месяц назад Селена с Джаредом совершили здесь вынужденную посадку, они забрали 7 чудом выживших человек обратно в цивилизацию. Талим был стар, болен и перелет бы не пережил. Его жена тогда приняла решение остаться. Селена, естественно, тоже хотела улететь во второй купол. Судьба Мойры ее волновала не только чисто по-человечески. К этой старой, высокой, аристократического вида женщине Селена испытывала огромную благодарность. Все-таки та дважды сыграла роль их феи крестной. Сначала убедив девушку перестать бояться своих чувств, а потом подарив амулет-маячок, только благодаря которому удалось отыскать и спасти Джареда из плена. Но в этот раз капитан Виктории попросил Селену остаться с экспедицией. То, что они могут увидеть в бункере, если Мойра с Талимом давно мертвы, не всякая психика сможет перенести. Селене же и после прошлых событий все еще снились кошмары.
«Добрый день. Меня к вам на помощь прислала Моника Санчес. Я Селена», — дружелюбно проговорила девушка, подходя к палатке биологов.
Охрана уже натаскала сюда целую гору металлических боксов, возле которой суетились 2 женщины.
«Марлен Оками», — отозвалась более молодая и миловидная. а ближе к палатке шебуршится и вас не слышит Кэрол. Правда, она предпочитает, чтобы ее называли майор Ланс», — понизив голос, доверительно сообщила девушка и захихикала. Кэрол долгое время проработала в спасательной службе, и это у нее профдеформация. Селена, не зная, как относиться к реплике, просто улыбнулась и кивнула. «А у вас какая специализация, что Валькирия к нашему отделу приписала?» «Валькирия?» «Ну...» — Марлен слегка замялась. «Так обычно в коллективе называют мисс Санчес. Только вы при ней так не скажите».
«А что? Прозвище заместителю начальника экспедиции очень даже подходило. Ростом девушка едва ли была ниже Джареда. Широкие плечи, как будто она с детства занималась греблей, и крупные руки вполне вписывались в представление Селены о скандинавских воительницах.
«Я вообще-то секретарь посла, но поскольку сейчас свободно, меня мисс Санчес...» Девушка все-таки решила не опускаться до прозвищ в разговоре с малознакомыми людьми, прислала помогать вам делать инвентаризацию.
И Селена помахала планшетом. Марлен поправила маску на лице. Из-за низкой концентрации кислорода в воздухе на поверхности PA-99N2B приходилось работать, только экипировавшись наподобие аквалангистов с баллонами за спиной. С непривычки это практически всем доставляло неудобства.
«Говорят, посол такой няшка...» Мечтательно закатив глаза, проговорила Марлен, а потом подмигнула растерявшейся Селене. «Он вообще-то обручен», — сухо констатировала последняя. «Вы о чем тут треплетесь?» — раздался рядом недовольный голос второго биолога. «Мисс Аками, если я еще раз застану вас за сплетнями, переведу в группу ботаников в качестве лаборантки. Будете тогда сидеть целыми днями в помещении и поливать всякие споры реактивами. Что вы хотели?» — повернулась она к Селине.
То и пришлось заново повторить, кто она и для чего здесь. Дальше началась настоящая работа. Биологи откупоривали ящики, объявляли Селене номера и состояние приборов. Затем относили их в палатку и порой задерживались там, настраивая. Майор Ланс, как Кэрол ожидаемо и представилась Селене, запретила девушке трогать хоть что-то из оборудования, даже упакованного. Поэтому в минуты простоя девушке ничего не оставалось, как глазеть по сторонам. Под экспедиционный лагерь была выделена площадка вплотную к лайнеру. Таким образом обеспечивалась безопасность. Защитный купол корабля, поддерживаемый реактором, накрывал не только казетту и уличные лаборатории, но оставалось место и для Виктории. Держать над яхтой родной щит, чья мощность обеспечивалась горючкой, было совершенно нерационально. Пейзаж, раскинувшийся за щитом, ничуть не отличался от того, что Селена видела раньше у других куполов. Красная растрескавшаяся равнина и невысокие холмы, образовавшиеся как будто на месте стыка врезавшихся друг в друга пластов земли. Отсюда казалось, что биологи останутся без работы. Ну, не считая тварей, конечно. В отличие от научного сообщества, Селена не испытывала никакого радостного предвкушения от прогнозируемой встречи с этими существами. Лагерь, естественно, оберегали щит и щедро вооруженная группа охраны. Но картинки прошлого знакомства, возникающие в памяти и местами залатанный корпус Виктории, не давали девушке расслабляться. На ближайшей к биологам площадке расположилась геологоразведка. Вот там техники странные, габаритные, было, пожалуй, больше всего. Именно геологи определяли дальнейшую судьбу планеты, и все это понимали. Если на PA-99N2B найдут что-нибудь стоящее, будут развернуты новые поселения, восстановят транспортное сообщение, появятся рабочие места. Если же нет, дознаватели-планетологи выяснят причины неудачной колонизации, планете присвоят оранжевый статус, не слишком пригодный для жизни и не представляющий интереса для человечества, и оставят ее тварям, кто бы они ни были. Время клонилось к вечеру, и Селена уже ощутимо волновалась о Джареде, все чаще отвлекаясь от инвентаризации, поглядывая в небо и теребя на пальце помолвочное кольцо, выполненное в форме сердца из платины с инкрустацией и некрупными бриллиантами. Оно смотрелось скорее мило, чем статусно. Девушка улыбнулась, вспоминая, как отреагировал на кольцо отец Реда.
На удивление, сам факт сделанного предложения его не беспокоил, а вот от украшения